Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Привет всем, друзья! Уникальная сегодня ситуация. Не в том она, конечно, уникальна, что сегодня 8 ноября, хотя это тоже неплохо. Не в том, что сегодня 16 часов, но это у нас вот периодически бывает. И даже не в том, что Ольга Монако сегодня с нами.
Привет. Добрый всем вечер.
Да, Оль, а ты догадываешься, в чем сегодня уникальность ситуации в этой передаче «Радиогостиная»?
Ну, есть, конечно, подозрения.
Ну, например?
Что...
Мы ни разу такого раньше не делали, как сегодня.
Наверное, то, что у нас вторую неделю подряд гость один и тот же.
Угу. И начальство мне ни слова не сказало. Наоборот, здесь были отзывы, хорошо, правильно сделали. Ну, правда, больше двух недель. Даже вас, Анатолий Руденко, я думаю, наши слушатели уже не выдержат. Анатолий Александрович, здрасте.
Добрый вечер.
Анатолий Руденко, исполнительный директор Российского библейского общества. Спасибо, что вырвались и пришли снова. Слушайте, вот мы говорили в прошлый раз о издании Библии. Это учебное издание Библии, которое вышло буквально в этом году. Вопросов осталось куча. Вопросы остались без ответа. Слушатели ждут. И сегодня у нас, ну, я не знаю, есть ли сегодня трансляции в другие группы, но я знаю, что в некоторых группах ВКонтакте, в частности, в нашей группе «Радиогостиная» должна быть трансляция, в группе «Радио Теос» трансляция. Оль, давай сразу напомним, как с нами связаться, вот наши редакционные контакты, ну, для того, чтобы люди могли писать, звонить, спрашивать на протяжении всего этого эфира.
Конечно. В первую очередь можете оставлять комментарии под трансляциями, мы обязательно их все прочитаем, а также написать нам Viber, WhatsApp по номеру +7 977 850 09 96, отправить сообщение через сайт theos.fm и позвонить нам по номеру 8 800 333 17 06.
Для тех, кто в прошлый раз нас не слушал, давайте коротко напомним, буквально за 1-2 минуты, Анатолий, вот это новое учебное издание русской Библии, это что? Мы потом будем задавать новые вопросы. Но 50 минут прошлого эфира укомпрессированное в одну минуту.
Что это такое? Это, прежде всего, дальнейшее развитие проекта современного русского перевода Библии с расширенными комментариями, введениями к книгам Библии и различными приложениями. То, что, на наш взгляд, позволит воспринимать Библию более глубоко и целостно.
Тут вы уже упомянули это страшное слово «комментарии», библейские комментарии. И как только возникает вопрос о комментариях, возникает следующий вопрос: а судьи кто?
Возникает вообще очень много вопросов. Мы в прошлый раз говорили как раз о том, что комментарии достаточно сжатые, то есть там вот именно выдержки из всего отобранные, как... В общем, сжато это максимально так, как могло бы быть. А насколько это вообще доступно получается тогда для человека неосведомленного, ну вот, который не варится, как говорится, во всей этой теме, а вот первый раз открывает, ну или второй. И кто вообще составляет эти комментарии?
Ну, тут два вопроса. Составляет...
Даже больше, ну ладно.
Да. Составителями комментариев, как правило, являлись сами переводчики библейских книг. И это их часть работы, потому что перевод Библии предусматривает... вдумчивое прочтение всего того, что издано на данную тему, сверку с различными словарями, комментариями, прочтение монографий. То есть это часть работы переводчиков, и переводчики с самого начала делали сжатый обзор наиболее существенных примечаний к отдельным местам Библии. И в дальнейшем вот этот материал редактировался, и сейчас вот он уже предстал в виде комментариев учебной Библии. Что касается, насколько они доступны для читателей, то одной из установок для подготовки учебной Библии была доступность языка, то есть сделать так, чтобы даже сложные вещи, понятия излагать достаточно доступным языком, без упрощения, но и без какой-то чрезмерной занаученности или замороченности, так, чтобы это было понятно не только специалистам, но и вообще людям, которые проявляют неподдельный интерес к Священному Писанию.
Это я сейчас упрощенно это попробую себе представить. Вы мне скажите, насколько точно. Да, вот сидит переводчик, он прорабатывает вопрос. Да, вот можно переводить так, можно переводить так. Более того, он видит, что в каких-то рукописях Библии был такой-то вариант, в каких-то рукописях такой вариант. И вы, как руководитель проекта, ему говорите: уважаемый переводчик, ты мне не просто напиши, как ты думаешь, а ты мне напиши, во-первых, есть такие-то, такие-то, такие-то рукописные варианты, и, во-вторых, есть такие-то, такие-то варианты перевода. И вот все это потом, ну, в переработанном, конечно, виде, в виде, в котором это можно дать уже читателю, так или иначе может попасть вот в это издание. Насколько точно вот это вот воспроизведение, которое я сейчас предложил?
Да, это примерно так и есть.
А тогда вопрос все-таки, который Оля уже начала, а судьи кто? А кто эти переводчики? Это вопрос будет под текст, но пока я просто хотел бы услышать имена, ну и как люди вот к этому переводу вообще приходят. Почему этот человек? А понимаете, что ведь у разных наших слушателей будет разный взгляд на Священное Писание. Вот что надо, чтобы иметь право переводить Библию, еще и комментировать. Почему вот этот человек это право имеет? Чтобы к этому подойти, нужно все-таки выяснить, а кто этим занимался?
Ну, на мой взгляд, две главные характеристики для переводчиков Библии — это квалификация и посвященность. Есть люди, которые имеют ученые степени, ну и, конечно, талант. Потому что не всякий, даже квалифицированный ученый, может быть переводчиком Библии. Потому что перевод — это не только наука, но и, наверное, более искусство, чем наука. Это не всякий профессор музыки может быть хорошим исполнителем какого-либо произведения.
О, да.
Вот, поэтому, конечно, нужно три основных черты, на мой взгляд, иметь переводчиком Библии — это квалификация, ученость, талант переводчика и посвященность вот этому делу.
Ну, конкретнее кто? Кто эти люди?
Ну, конкретно это те люди, которые себя проявили.
Да и по именам хотя бы, чтобы было понятно. Я понимаю, что могут люди открыть и посмотреть, но не у всех эта Библия на столе уже есть.
В части Нового Завета переводчиком и автором комментариев была Валентина Николаевна Кузнецова, магистр богословия Абердинского университета, человек, который положил большую часть своей сознательной жизни для данного труда. И начинала она это самостоятельно, вернее, не самостоятельно, а по побуждению протоиерея Александра Меня. Этот проект начинался примерно в 86-м году. В конце 80-х, начале 90-х были отдельные публикации в светских издательствах, в частности, в издательстве «Наука». Было такое издание «Канонические Евангелия». Ну и в дальнейшем Валентина Николаевна стала работать по моему приглашению в Российском библейском обществе, повысила свою квалификацию в Абердинском университете, у профессора Говарда Маршалла и Пола Эллингворта. Ну и в дальнейшем продолжил этот проект вместе, на последнем этапе, вместе с редакционной комиссией, с научным консультантом Дэвидом Кларком. И завершился этот проект, то есть первым изданием всего Нового Завета в 2001 году. Ну, а в части Ветхого Завета было несколько переводчиков, и сам объем Ветхого Завета намного больше, как вы знаете.
Ну да, так раза в три.
Да. Основными переводчиками были Михаил Селезнев, Лука Маневич, Яков Эйдлькинд, Евгения Смагина, ну и еще можно назвать несколько имен. Они все перечислены в комментариях. Это также те люди, которые являются специалистами в области библейских исследований. И это те люди, которые обладают вот в нашей российской среде наивысшей квалификацией. И таких людей очень немного.
Вот. То есть это же штучные специалисты. Да. Вот здесь надо понимать. Это не то, что есть университет, который готовит переводчиков Библии, там, я не знаю, по 20-30 в год. Их на двух руках можно счесть, на самом деле. Вот
на самом деле, именно так. Вот в настоящее время есть учебные заведения, семинарии, академии, но те люди, которые стали переводчиками Библии, у них у всех светское образование, то есть они заканчивали университеты и в дальнейшем посвятили себя делу библейского перевода, для этого очень много читали, повышали свою квалификацию, и вот это поколение переводчиков Библии получило образование в советских вузах.
Это первое постсоветское поколение переводчиков Библии, да, которое еще восходит туда. У нас вопрос, по-моему, от Артема из Эстонии.
Да, есть у нас вопрос. Пишет Артем: добрый день. А современный перевод Российского библейского общества – это перевод или адаптация предыдущего перевода на современный манер?
Артем из Эстонии, на самом деле, ведь может найти этот перевод в интернете. Вот чтобы самому ответить на этот вопрос, ему ведь надо, вам, Артем, даже не нужно вот это издание, учебное издание Библии искать. Да, в интернете этот перевод выложен, правильно я понимаю?
Конечно.
Нет, ну, конечно, не конечно. Лет 10 назад, насколько я понимаю, РБО сопротивлялось всякой электронной публикации. Или я не прав?
Нет, вы не правы.
Я просто помню, мне говорили, что не выкладывали, потому что...
Самостийной и безусловной публикации, потому что это интеллектуальная собственность, и мы бы хотели сначала договориться с теми, кто хочет публиковать это в электронном виде, а потом можно публиковать, и сейчас этой же позиции придерживаемся.
Вот. Но это именно перевод, это не адаптация, это не просто взяли синодальный перевод, нет, его подлатали, это именно
нет,
перевод.
Нет, это нет, конечно, ничего более конечно далекого от истины. Это совершенно самостоятельный перевод с языков оригинала на основе достижений современной библеистики, и переводчики совсем, конечно, другие, и принципы перевода тоже отличаются от синодального перевода, потому что синодальный – это более-менее буквальный перевод, а современный русский перевод – это вот смысловой перевод, и не только смысловой, он также отражает и стилистическое многообразие книг Библии. Мы, к сожалению, привыкли к тому, что к той мысли, что Библия является таким вот стилистически однообразным текстом, а между тем, вернее, не между тем, а на самом деле это текст разнообразный не только по содержанию, но и по стилистике.
Я как-то вот тут наблюдал такую сцену, человек просто был удивлен, берет современное издание Библии, в переводе РБО смотрит, открывает, говорит: слушайте, а что там стихи какие-то? Вот он не знал, что в Библии есть стихи, там, чтобы это было столбиком написано и прочее. Для человека было настоящее открытие, вообще понять, что там такое есть. Но ведь вы же должны знать, и вы отлично понимаете, что этот перевод, в частности, ваш перевод Нового Завета, критикуют, и критикуют активно. Как отвечаете на критику? Говорят, например, что это не библейский стиль, что там галатов называют глупыми, а что в каких-то местах, допустим, ну, я не знаю, что-нибудь типа Галатам 5 глава 12 стих вообще на грани неприличного, это все. Вот, как отвечаете?
Ну, прежде всего, должен сказать, что критика есть, но она сводится к... Ну, вот просто к тому, что мне нравится.
Мне вот это мне не заходит. Не нравится мне это. Говоришь, а мне нравится, все.
То есть таких содержательных аргументов в критике очень мало. Если они есть, мы стараемся на них отвечать аргументированно. В свое время было несколько критических статей в адрес данного перевода. Их автором был нынешний митрополит, тогда иеромонах Иларион Алфеев. И на эти статьи был дан аргументированный ответ православным ученым Ириной Левинской, доктором исторических наук. Это все помещено на нашем сайте. Каких-то новых аргументов с тех пор не появилось. Это было в конце 90-х годов. Все в основном сводится к тому, что вот в Священном Писании не должно быть таких слов, таких выражений, что это не благоговейно, что это мне не нравится или кому-то не нравится, что это является десакрализацией. Но, к сожалению, мы ничего не можем с этим поделать, или к счастью, потому что в оригинале Священного Писания есть и такие слова, и такие и такая стилистика. И в этом можно убедиться очень легко, даже сравнив с какими-то современными или не очень современными переводами Библии на английский язык, например. Вот чуть ли не главный аргумент митрополита Илариона в свое время и многих его, тех, кто разделяет его мнение, сводился к тому, что в Библии не может быть слово «дурак». Вот. А на самом деле...
Как думаешь, Оль? Да. В Библии может быть слово «дурак»?
Ну, я бы посчитала это странным.
Ну, а почему? Подождите, я понимаю, что у нас сейчас гости. А вот мне вот интересно, вот сидит Ольга, а почему?
Мне кажется, что это уже немножко грубее, чем могло бы быть. То есть, ну, можно назвать человека глупым, ну, вот если это именно из Библии. Там чего-то не понимающий, не знающий, а дурак, оно как-то уже вот ближе к бранному чему. Да, конечно, не критично, но вот как-то уже.
Ну, там такое от дурака до чудака очень близко, от чудака еще дальше, то есть, как бы еще есть слово. То есть, вот у нас есть такое ощущение, что Библия должна быть написана. Ну, все-таки как-то возвышено. Ты
да.
про это?
Да, да.
А Анатолий?
Ну, на самом деле, Библия это книга о жизни. И в жизни, как вы знаете, дураков очень много. И это именно дураки, а не какие-то люди, ну, немножко ущербные.
С ограниченными,
умственными возможностями и так далее. И если вы возьмете, а сейчас многие владеют и могут читать по-английски, ну, почти любой английский перевод, то в соответствующих местах там стоит слово «фул», то есть «дурак». И никакое другое слово. В словаре тоже стоит именно такой эквивалент. Это не только человек ущербный или отсталый умственно, но он еще морально ущербный.
Моральный урод ты вообще.
Да, примерно так.
Слушайте, ну смотрите, что получается.
И это, кстати, должен сказать, что такие грубые слова в переводе, они содержатся не только в Новом Завете, просто львиная доля критики обрушивается на Новый Завет. Потому что именно Ветхий не читает. Но на самом деле в Ветхом Завете есть гораздо более крепкие выражения, и их намного больше, но вот данный факт говорит о том, что просто не читает Библию, и все.
Вот так. Слушайте, но ведь у нас, может быть, это какое-то национальное, может быть, еще что-то. Такое разделение, понимаете, на профан, даже нет, это не национальное, есть все-таки духовное это объяснение. Есть духовное, возвышенное, и есть обычное, светское. Так вот, Библия, она должна быть возвышенная. А получается, что вы берете эту книгу и снижаете ее до уровня обычного текста, где даже дураки бывают.
Да никто ее не снижает, она так... Есть возвышенные тексты, есть, как вы сказали, стихи, есть тексты в Библии, очень сухие, изложенные телеграфным стилем, например, родословие. Есть отрывки, полные негодования, есть иронические выражения. Это все в Библии есть. В Библии есть все, что есть в жизни. Конечно, в Библии много возвышенных отрывков, но это не говорит, что вся Библия только о возвышенном. Она и о грубом, она и о низком, она и о глупом, она и о высоком. Библия — это книга, это история взаимоотношений Бога с человеком. А в этой истории было много всего. И не только возвышенного.
И мудрецов достаточно, и дураков хватает.
Вот именно. И вот такое отношение к Библии, как к словесной иконе, многие православные христиане называют Библию словесной иконой.
Но вот. Икона еще и как знак, понимаете? Да. Знак картины, если хотите.
И исторически к Библии в России, на Руси, относились не столько как к руководству для жизни, сколько как к некому возвышенному образу, который, ну, надо просто иметь в виду.
Ну, да,
или ставить куда-то на почетное место.
Разве мы это Евангелие читали? Мы же только обложку его
целовали. То есть исторически отношение к Библии в России было, что эта книга не для жизни, не для руководства, не для ума, не для поступков, а для некого вот благоговения, любования, почета и так далее. Но это не соответствует природе своей Библии, самой Библии. Вот и все.
Оль, ты представляешь, он говорил о том, что началась эта работа еще в 90-е годы нашего прошлого века. То есть вот это вот издание, которое сегодня мы не взяли, но оно у нас лежит в редакции. Ну вот сколько же лет его делали? Я просто так сижу и задумываюсь.
Что-то порядка 20 получается.
Да. То есть это реально вот 20 с лишним лет ушло?
Действительно ушло 20 лет, и это очень короткий срок. Потому что такой проект перевода Библии, ну, он же делается не только в России, есть другие библейские общества в других странах, и из опыта известно, что качественный перевод Библии меньше, чем за 15 лет сделать малореально. Вот, то есть 15 лет – это вот тот срок, который... Это то время, которое уходит на перевод Ветхого Нового Завета. У нас так и было с 1996 по 2011 год. Вот, а последующие 5 лет ушли на подготовку учебного издания и совершенствование первого издания, вышедшего в 2011 году.
Коллеги, вы знаете, говорят, что дамам надо уступать. Я вот сейчас сижу и думаю, мне очень хочется задать нашему гостю один очень неудобный вопрос. Про деньги неудобно спрашивать.
Ну,
я сижу и думаю, уступлю-ка я даме, а?
Анатолий, вопрос у нас общий, да. Откуда деньги, кто это финансирует? Или оно сейчас окупается? Ну, на что, в общем, тиражи? Издаются.
Да, и уж раз ты начала эту тему, смотрите, ведь кто платит деньги, тот музыку заказывает. Значит, я могу нарисовать такую картинку, что есть какое-нибудь, я не знаю, либеральное богословское общество, которое заинтересовано в подрыве устоев, которое проплатило огромный проект и платило вам зарплаты 25 лет. Ну и вот вы все это выпустили. Что скажете?
Ну, то, что касается самого проекта перевода Библии, то оно финансировалось на первом этапе в основном другими библейскими обществами. Mm-hmm. Вот, это не одно библейское общество. В мире существует альянс или содружество библейских обществ, и они друг другу помогают.
Они ставят вам условия, типа мы профинансируем, но, допустим, вот здесь должно было быть написано, что не факт, что Павел написал послание к Ефесянам.
Нет, таких условий нам не ставят. Главное условие, чтобы перевод соответствовал смыслу оригинала. Я думаю, что ни у кого это не вызовет возражений. А на последующих этапах, уже ближе к концу, финансирование шло примерно половину на половину. Даже мы вкладывали свои деньги, те, которые заработали, в том числе и путем издательской деятельности. В последние годы даже доля наших собственных средств была больше, чем финансирование от зарубежных библейских обществ. То, что касается тиражирования, переиздания, это делается за наш собственный счет, наша издательская деятельность самоокупаемая. А вот то, что касается уже подготовки учебной Библии, это вот последние 5 лет, то это целиком за наш счет, за счет Российского библейского общества.
То есть это к вопросу о том, почему так дорого.
То есть динамика понятна. То есть начинали мы с помощью других, и главным образом на те деньги, которые мы еще к тому времени не успели заработать, поскольку только начинали свою деятельность. Потом финансирование было обоюдным, а сейчас оно почти исключительно наше собственное.
Пара вопросов, когда уже посмотрели немножко этот перевод. Ну вот один из вопросов у меня возник, когда я смотрел, даже не перевод. Мы говорили про перевод, все это нормально, да, мы говорили также и про то, что там есть предисловие, материалы, такие учебные материалы к разным текстам библейским. Скажу вот что. Я вырос на, ну, таком консервативном понимании Библии, и этого понимания придерживаюсь. Для меня, ну, если говорится о том, что вот это послание написал апостол Павел, то его написал Павел. Если говорится, что это написал Петр, то это написал Петр. Если говорится, что 66 глав этой книги, ну, хотя разделение на главы появилось позже, но если говорится, что 66 глав написал Исаия, значит, это Исаия. Я начинаю читать, и... вижу, что это далеко, ну вот в ваших комментариях, оно все далеко не так консервативно. Теперь я себе представляю, вот приходит человек и говорит, мне пастор говорил одно, а в вашей Библии написано другое. Что же ему делать?
Думать и учиться. Как я уже говорил, те комментарии, в том числе и введения, которые есть к библейским книгам, это труд переводчиков, но это не их изобретение. Вот то, что там написано, это некая выжимка или квинтэссенция из современных научных комментариев. То есть вот есть уже некое устоявшееся мнение, которое разделяют, ну, или почти все ученые, или их большинство, и это мнение мы излагаем. Но мы излагаем и другое мнение, которое существует, что вот хотя большинство ученых считает, что этот текст написал, допустим, не апостол Петр, а один из его последователей, но тем не менее, возможно, что в основе этого текста лежат проповеди или беседы Петра, которые были записаны и потом изложены одним из его последователей. Такой вариант тоже возможен. То есть мы стараемся отразить как то мнение, которое существует в научной библистике, так и более консервативное мнение и более привычное большинству из верующих. Но на самом деле это никак не влияет на вопрос о богодухновенности того или иного текста Писания или той или иной книги Библии, поскольку это уже принято церковью, вошло в канон, и кто считает, так сказать, кто как считает относительно авторства, это уже вопрос не первостепенный. Кстати, вот сейчас отмечается и широко празднуется 500-летие Реформации. Лютер, как известно, очень критически относился к некоторым библейским книгам, которые вошли в канон. Он их...
В конец ставил.
Да, он их ставил послание в конец. Иакова. В частности, да, послание Иакова, второе послание Петра, послание Иуды, Откровение у него вызывало, мягко говоря, скепсис. Ну и есть такие мнения. И, кстати, научная библеистика, она зародилась во времена Реформации. Вот,
это да.
И мы не можем не учитывать и не излагать то мнение, которое сложилось в научной библеистике. Да, оно может противоречить каким-то привычным мнениям, но, опять же, повторюсь, это не наша какая-то выдумка, изобретение, чей-то заказ. Мы просто излагаем то, что есть, и предлагаем людям думать.
слушатели порой пишут вещи, про которые даже не слышал. Вы тут сказали по поводу Библии как иконы. Оль, видела от Светланы письмо?
Светлана из Праги у нас пишет. Добрый день. Как-то столкнулась с мнением, что Библию, как священное писание, нельзя читать сидя, только стоя. Еще слышала замечание в адрес человека, что Библию нельзя класть возле телевизора или компьютера. Не перегибает ли человек палку с такими замечаниями? Спасибо.
Мне просто хочется сказать, ребята, читайте вы Библию, вот как хотите, вы вот берите и читайте, хватит разбираться, сидя, стоя у компьютера, у телевизора. Ну, не я гость, а Анатолий гость, да. Поэтому я просто переадресую этот вопрос.
Да, на самом деле ответ на этот вопрос простой, в Библии про это ничего не написано. И сама такая постановка вопроса свидетельствует о том, что люди Библию не читают.
К сожалению, да. Библиография там есть, я могу взять это издание Библии и вот посмотреть, ага, вот есть такие-то авторы, есть такие-то ссылки, там-то есть подробная информация и так далее.
Библиография просто не входит в данный формат, мы не вот ставили себе целью.
Почему?
Потому что она слишком обширна. И, как нам кажется, мало кого интересует. То есть мы стараемся донести, я имею в виду библейское общество, прежде всего смысл Библии до читателей, а такого рода информация интересует, ну, может быть, одного человека из тысячи, если не из 10 тысяч.
В общем, я понял, если Ольга будет писать диплом по библейской теме, ей, в общем, это издание Библии не поможет, надо что-нибудь другое для этого.
Олег, для моего диплома и для таких, как вы, нужно просто отдельное приложение с библиографией.
На самом деле, это, если говорить о том, что послужило основой для данных комментариев, это целая библиотека, это сотни томов. Но вот какой смысл перечислять и давать какие-то отсылки, что откуда взято? Ну, просто чтобы вот это сжать до объема комментариев к учебной Библии, понадобился очень большой труд, а потом еще отслеживать, так сказать, источники и указывать цитаты, ну, это просто даже не до того. Это не главное. Главное, что донесен смысл, и читатели могут его понять.
Коллеги, мы тут за разговором забыли сделать нашу отбивку, и люди могли уже даже не понять, что в эфире радиогостиная. Уль, давай все-таки ее сделаем, а?
Давайте.
Радиогостиная. Говорим о главном, и не только.
Радиогостиная. Анатолий Руденко сегодня с нами, исполнительный директор Российского библейского общества. Как относится к этому изданию, которое мы сегодня с вами представляем, второй раз уже, как к нему относятся представители православной церкви и православного духовенства? Там-то консерватизма тоже немало.
Ну, этот вопрос мне задавали еще раньше, когда вышло первое издание современного русского перевода, и на него я тогда ответил так, что наилучшим возможным образом. То есть,
какой там возможный?
Ну, наилучшим образом
из всех возможных образов.
Из всех возможных, да. Потому что, если смотреть историю библейских переводов, если читать, то, как правило, переводчиков Библии преследовали, подвергали гонениям, некоторых из них казнили, некоторые из них умерли своей смертью, потом выкопали прах, сожгли, развеяли по ветру, спустили в реку.
А какие же атеисты этим занимались?
Этим занимались не атеисты, а те люди, которые себя считали служителями Бога. Этим занималось церковное начальство. Инициаторами гонений были не светские правители. Вот, если светские власти в этом участвовали, то только по наущению церковных властей. Даже если брать историю синодального перевода, то оно было начато библейским обществом и продолжено его последователями. В результате библейское общество было закрыто, и все его активы были переданы православной церкви на общую сумму 2 миллиона рублей. никто до сих пор не знает, что с ними случилось.
А последователи... 2 миллиона-то, боже, какие
проблемы. По тем временам, да.
А.
Это, тем временам, это да, очень много. Большие деньги. Угу. Ну, дело не в деньгах. А последователей, которые продолжали вот эту работу библейского общества на свой страх и риск, их подвергли гонениям. Одного сослали, другого подвергли церковному наказанию, чуть было не извергли из сана. И только спустя несколько десятилетий этот проект был возобновлен, опять же, по настоянию бывшего члена Российского библейского общества митрополита Филарета Дроздова, и был завершен и получил название синодального. Ну так вот, большую часть всей этой истории большинство членов Священного Синода только и делало, что вставляло палки в колеса данному проекту и всячески препятствовало его завершению и изданию. Но вот в конце концов как-то смирились, и митрополит Филарет многих переубедил. Ну, кстати, это следующее было поколение членов Священного Синода. Mm-hmm. Многие были его учениками. Так что, если взять вот то, как реально относилось церковное начальство или священное начало на протяжении веков к переводчикам Библии, то, что никого из нас не посадили в тюрьму.
Да, это уже не лучшим образом.
Да,
и вы живы.
Да, мы живы, мы работаем, мы продолжаем проект, мы подготовили второе издание, сейчас высокие подготовили отношения. Учебное издание. Мы считаем, что... из тех, и тех реально возможных вариантов, которые были и происходят с переводчиками Библии, это очень даже неплохой вариант. Ну, а то, что касается отношения духовенства и церкви в целом, должен сказать, что специалисты православной церкви, я имею в виду специалисты в области библеистики, относятся к этому проекту очень хорошо. Например, недавно нас посетил заведующий кафедрой библеистики общецерковной докторантуры и аспирантуры Русской Православной Церкви архимандрит Сергий Акимов. И мы с ним имели продолжительную беседу. Он заявил и написал, что вот данное издание... будет основным учебным пособием для студентов, изучающих библеистику. Он является еще и ректором Минской духовной академии. Другой православный библеист, профессор, доктор игумен Арсений Соколов, являлся одним из участников данного проекта на его последнем этапе, и он тоже отзывается о данном издании самым наилучшим образом. Я вижу, что многие священники приобретают это издание, не только учебное издание, но и издание Библии в современном русском переводе, и явно не только для своих нужд, потому что покупают это целыми коробками, то есть для прихода, для воскресной церкви, для воскресной школы. Вот. То есть это все зависит от личности человека. Священника, ученого, мирянина.
Слушайте, мы все про это издание, у нас реально уже очень мало времени. Я бы хотел все-таки немножко еще поговорить о РБО в принципе, потому что, ну, наверняка, мы уже знаем об этом, да, не только этим изданием ограничивается работа Российского библейского общества. Но вот что еще есть? Что вот человек, ну, может быть, не настолько настроенный на изучение Библии, вот такое серьезное научное изучение. А чем вы можете быть полезными обычному человеку, который сейчас нас слушает?
Библейское общество по определению занимается Библией. И то, что непосредственно относится к Библии. Конечно, кроме библейских изданий в различных переводов, ну, переводов не так много, вот, это синодальный перевод и современный русский перевод Российского библейского общества. Конечно, мы издаем и Новые Заветы, и отдельные части Библии, отдельные книги Библии, но, кроме того, мы издаем довольно много изданий, рассчитанных на детей и на их родителей, чтобы... читали детям. Кстати, по ассортименту изданий для детей Российское библейское общество, наверное, первое в мире среди библейских обществ.
В смысле, это детские библии в картинках, что ли, или не только?
Да,
просто подробнее об этом?
Там есть не только картинки. Мы издаем книги для детей с игровыми развивающими элементами в 3D-формате, различные издания со стикерами, с раскрывающимися объемными фигурками. На самом деле этих изданий десятки, пазлы. То есть мы делаем все для того, чтобы над Библией не только над Библией задумывались, то есть включали мозги, включали свое воображение. И наши издания нацелены именно на это. То есть Библия, на наш взгляд, не должна являться только словесной иконой, которой надлежит только почитать, любоваться, благоговеть, но которая на самом деле далеко от реальной жизни. Но это та книга, в которую нужно вникать, в нее нужно включаться и стараться применять ее для жизни. Ну и третье направление – это учебные и справочные издания для тех, кто интересуется Библией, изучает ее. Но это тоже могут быть и специальные издания, например, учебник греческого языка Нового Завета или учебник древнееврейского языка.
Это у вас все можно приобрести.
Можно приобрести, и вообще мы стараемся собрать все то, что издается не только нами, но и другими издательствами на библейскую тему в одном месте, то есть в магазине Российского библейского общества. Для тех, кто интересуется Библией, это очень, на наш взгляд, нужно и удобно, чтобы пришел в одно место и нашел все качественное, что издается на библейскую тему на русском языке. Это у нас присутствует.
Я себе представляю так, Оль, библейские истории в 3D. Вот такой.
Мне больше пазлы понравились со стикерами.
Да, а что там за стикеры? Это просто, чтобы слушателям было понятно.
Стикеры — это...
Типа наклей на лоб апостолам, что ли?
Нет, наоборот.
Наоборот.
Наклей апостолов на какую-то картинку в правильное место, так сказать. Где они,
где они были, где они трудились.
Да.
Слушайте, классно!
Или есть некий фон, и есть наклейки, которые нужно поместить на этот фон. Но для того, чтобы поместить ее на фон, надо прочитать библейскую историю и уяснить, что там вообще было, происходило. И только тогда ты сможешь это все правильным образом наклеить. Но, кстати, эти наклейки многоразовые. Если ты что-то сделал неправильно, можно отклеить и потом наклеить в другое место. Или, например, есть такое издание «Сделай сам».
Делаем ковчег.
Да, делаем ковчег или делаем библейский вертеп, место, где родился Иисус. Или есть на самом деле много изданий, мы стараемся ориентироваться именно на такие, которые помогают включать мозг, воображение, помогают погрузиться в Библию, как в реальную историю, в реальном времени, в реальном пространстве.
Очень быстро вопросы, которые с прошлого раза у нас остались, спрашивали нас по поводу Библии в издании укрупненным шрифтом, реально укрупненным шрифтом, и Библии для незрячих шрифтом Брайля.
Библии для незрячих у нас есть, но не в полном объеме. Это отдельные книги Библии, потому что...
Потому что полный объем — это будет 20 огромных томов.
Это технически крайне сложно. Но отдельные книги Библии, изданные шрифтом Брайля, у нас есть, и мы их распространяем бесплатно по заявкам обществом слепых, отдельных незрячих людей. То есть это можно... прийти или позвонить и получить, в том числе и по почте. Что касается издания с укрупненным шрифтом для слабовидящих, эти издания у нас тоже есть, но это, опять же, отдельные книги Библии, например, «Четверо Евангелия» или «Псалтырь», потому что издать в таком объеме всю Библию, это будет как половина этого стола. Это просто технически очень сложно. Есть издания Библии изданы достаточно крупным шрифтом. То есть все, что разумно, технически возможно и финансово подъемно, мы делаем для разных аудиторий, людей, которые нуждаются в Священном Писании.
А аудиокниги вы не делаете?
Аудиозаписи у нас также есть, да. Есть аудиозапись Нового Завета, как в синодальном переводе, так и в переводе «Радостная весть».
Еще из вопросов прошлому выпуску. Когда-то был журнал «Мир Библии». Можно ли где-нибудь купить старые номера? И есть ли планы, может быть, когда-нибудь этот проект продолжить? Я от себя добавлю, что для меня в свое время именно журнал «Мир Библии» стал таким прорывом, бомбой такой. О Библии грамотно, да еще и по-русски. Это начало 90-х годов. Вы ведь редактором были, да, насколько я помню?
Нет, я не был редактором, я был членом редакционного совета. Но сразу скажу, что где купить... старые номера, я не знаю. Вот. Проект этот вряд ли возобновится по объективным причинам, потому что специалистов, авторов очень мало, и они все трудятся вот в наших в том направлении, которое является главным профильным направлением библейского общества, то есть подготовки библейских изданий. На журнал нас просто не хватит.
А вот мне интересно, вы лично, как вы, буквально за минуту, у нас очень мало времени, как вы во все это попали? Вы ведь были одним из основателей Российского библейского общества.
Да, я был одним из...
Ну и были, и есть.
Ну, наверное, это так, да. То есть я занимался организационной частью организации возрождения Российского библейского общества, то есть приглашал тех людей, которые могли бы стать учредителями Российского библейского общества, писал проект устава, готовил учредительное собрание.
Не успеваем, но третьего выпуска не будет.
Но можно было бы попытаться.
Да все уже, не будем этого делать. Как с вами связаться, как вам приехать, как вас найти?
Мы располагаемся на Садовом кольце, улица Воловая, дом 8, строение 1. Это 2 минуты от метро Павелецкая, ходьбы. Телефон 495-940-55-90. Адрес в интернете info@biblia.ru. Библия.ру.
Теперь слушатели знают, куда задавать оставшиеся вопросы.
Да, потому что, ну вот, действительно, это был один из самых интересных эфиров. Анатолий, спасибо вам большое за то, что к нам сюда пришли. Оль, не знаю, подарить тебе, что ли, стикеры с апостолами?
Не, мне с пазлами, пожалуйста.
С пазлами.
Если уж так.
Ну, это ладно, Анатолий, может, кто-нибудь подарит. Анатолий Руденко, спасибо вам за то, что заглянули. Всего доброго, Ольга Монако.
Олег Шевкон.
Всем пока.
Всего доброго.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.